Ростовы до 1 сентября, то есть до кануна вступления неприятеля в Москву, оставались в городе. 28 августа ничто еще не было готово для отъезда, и ожидаемые из рязанской и московской деревень подводы для подъема из дома всего имущества пришли только 30-го. С 28 по 31 августа вся Москва была в хлопотах и движении. Каждый день в Драгомиловскую заставу ввозили и развозили по Москве тысячи раненых в Бородинском сражении, и тысячи подвод с жителями и имуществом выезжали в другие заставы. 31 августа в субботу в доме Ростовых все оказалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты, в комнатах стояли сундуки, валяло сено, оберточная бумага и веревки. На дворе теснились мужицкие телеги, некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые. На улице остановился огромный поезд раненых. Наташа, накинув белый носовой платок на волосы и придерживая его обеими руками за кончики, вышла на улицу. Бывшая ключница, старушка Мавра Кузьминична, подойдя к телеге, на которой была рогожная кибиточка, разговаривала с лежавшим в этой телеге молодым бледным офицером.
«Что ж, у вас, значит, никого нет в Москве», — говорила Мавра Кузьминична. «Вам бы покой нигде на квартире, да вот хоть бы к нам, господа уезжают».
«Не знаю, позволят ли», — слабым голосом сказал офицер. «Вот начальник, спросите», — и он указал на толстого майора, который возвращался назад по улице по ряду телег. Наташа испуганными глазами взглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору. «Можно раненым у нас в доме остановиться?» — спросила она. Майор с улыбкой приложил руку к козырьку. «Кого вам угодно, мамзель?» — сказал он, суживая глаза и улыбаясь. Наташа покойно повторила свой вопрос, и лицо, и вся манера ее, несмотря на то, что она продолжала держать свой платок за кончики, были так серьезны, что майор перестал улыбаться и, сначала задумавшись, как бы спрашивая себя, в какой степени это можно, ответил ей утвердительно. «О да, отчего ж, можно», — сказал он. Наташа слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузьминишине, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривающей с ним.
«Можно», — он сказал, «можно», — шепотом сказала Наташа.
Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали по приглашениям городских жителей заворачивать во дворы и подъезжать к подъездам домов в Поварской улице. Наташа вместе с Маврой Кузьминичной старались заворотить на свой двор как можно больше раненых.
«Надо же все-таки папаше доложить», — сказала Мавра Кузьминична.
«Ничего, ничего, разве не все равно? На один день мы в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать».
«Ну уж вы, барышня, придумайте. Да хоть и в флигеля, в холостую, к нянюшке, и то спросить надо».
«Ну, я спрошу».
Наташа побежала в дом. В зале она встретила отца с дурными известиями возвратившегося домой.
«Да сиделись мы с невольной досадой», — сказал граф. «И клуб закрыт, и полиция выходит».
«Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом», — сказала ему Наташа.
«Да, разумеется, ничего», — рассеянно сказал граф. «Не в том дело. А теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать завтра». И граф передал дворецкому и людям тоже приказание. После обеда все домашние Ростовы с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Но как ни хлопотали люди, к поздней ночи не все могло быть уложено. Графиня заснула, и граф, отложив отъезд до утра, пошел спать. Соня, Наташа спали, не раздеваясь, в диванной.
В эту ночь еще нового раненого провозили через Поварскую, и Мавра Кузьминишна, стоявшая у ворот, заворотила его к Ростовым. Раненый этот, по соображениям Мавры Кузьминишны, был очень значительный человек. Его везли в коляске, совершенно закрытой фартуком и со спущенным верхом. На козлах вместе с извозчиком сидел старик, почтенный камердинер. Сзади в повозке ехали доктор и два солдата. «Пожалуйте к нам, пожалуйте. Господа уезжают, весь дом пустой», — сказала старушка, обращаясь к старому слуге.
«Ты что?» — отвечал камердинер, вздыхая. «И довести не чаем.
У нас и свой дом в Москве, да далеко, да и не живет никто. К нам милости просим, у наших господ всего много. Пожалуйте», — говорила Мавра Кузьминична. «А что?» «Очень нездоровый», — прибавила она. Камердинер махнул рукой. «Не чаем довести. У доктора спросить надо». И камердинер сошел с козел и подошел к повозке. «Хорошо», — сказал доктор. Камердинер подошел опять к коляске, заглянул в нее, покачал головой, велел кучеру заворачивать на двор и остановился подле Мавры Кузьминишны. «Господи Иисусе Христе!» — проговорила она. Мавра Кузьминична предлагала внести раненого в дом. «Господа ничего не скажут», — говорила она. «Но надо было избежать подъема на лестницу, и потому раненого внесли во флигель». Раненый этот был князь Андрей Болконский. 30 подвод, пришедшие из деревень, было огромное богатство, которому многие завидовали, и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1 сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивали сами раненые, помещенные в Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Проснувшись утром 1 числа, граф Илья Андреевич потихоньку вышел из спальни. Подводы, увязанные, стояли во дворе. У крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая с стариком-денщиком и с молодым бледным офицером с подвязанной рукой. «Ну что, все готово, Васильич?» — сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая головой. Граф любил новые лица. «Хоть сейчас запрягать, ваше сиятельство». «Ну и славно, вот графиня проснется и с Богом. Вы что, господа?» — обратился он к офицеру. «У меня в доме?» Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг яркой краской. «Граф, сделайте одолжение, позвольте мне, ради Бога, где-нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня ничего с собой нет, мне на вазу все равно». Еще не успел договорить офицер, как денщик с той уже просьбой для своего господина обратился к графу. «Ах, да-да-да», — поспешно заговорил граф, — «я очень-очень рад. Васильич, ты распорядись, ну, там очистить одну или две телеги. Ну, так что же, ну, что нужно?» — какими-то неопределенными выражениями, что-то приказывая, сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя. На дворе, в воротах, в окне флигеля виднелись раненые денщики. Все они смотрели на графа и придвигались к крыльцу. «Пожалуйте, ваше сиятельство, в галерею. Там, как прикажете, насчет картин», — сказал дворецкий. И граф вместе с ним вошел в дом, повторяя свой приказ о том, чтобы не отказывать раненым, которые просятся ехать. В 9 часов проснулась графиня, и Матрена Тимофеевна, бывшая ее горничная, пришла доложить своей бывшей барышне, что барышниным летним платьем нельзя оставаться здесь. На расспросы графини открылось, что все подводы развязывают, добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф по своей простоте приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа. «Что это, мой друг? Я слышу, вещи опять снимают?»
«Знаешь, Машер, я вот что хотел тебе сказать, Машер, графинюшка. Ко мне приходил офицер. Просит, чтобы дать несколько подвод под раненых. Но ведь это же все дело наживное. А каково им оставаться, подумай?»
Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же считала своим долгом противоборствовать тому, что выражала с этим робким тоном. Она приняла свой покорно-плачевный вид и сказала мужу: «Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше детское состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на 100 000 добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя. На раненых есть правительство, они знают. Посмотри, вон, напротив, у Лопухиных еще 3-го дня все до часа вывезли. Вот как люди делают. Одни мы, дураки. Пожалей хоть не меня, так детей». Граф замахал руками.
«Папа, о чем это вы?» — сказала ему Наташа, вслед за ним, вошедшая в комнату матери.
«Ни о чем. Тебе что за дело?» — сердито проговорил граф.
«Нет, я слышала», — сказала Наташа. «Отчего же маменька не хочет?»
«Тебе что за дело?» — крикнул граф.
«Это гадость, это мерзость», — закричала Наташа. «Это не может быть, чтоб вы приказали».
Графиня недоумевающе испуганно смотрела на нее.
«Маменька, это нельзя. Посмотрите, что на дворе», — закричала Наташа. «Они остаются».
«Да что с тобой? Кто они? Что тебе надо?»
«Раненый, вот кто. Это нельзя, маменька. Это ни на что не похоже. Нет, маменька, голубчик, это не то. Ну, простите, пожалуйста, голубушка. Маменька, ну что нам то, что мы увезем? Вы посмотрите только, что на дворе. Маменька, это не может быть».
Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил свое лицо к окну.
Графиня взглянула на дочь, увидала ее пристыженное за мать лицо, увидала ее волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на нее, и с растерянным видом оглянулась вокруг себя. «Ах, да делайте, как хотите. Ну, разве я мешаю кому-нибудь?» — сказала она, еще не вдруг сдаваясь. «Маменька, голубушка, простите меня».
Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу.
«Моншер, ты распорядись как надо. Я ведь не знаю этого», — сказала она, виновато опуская глаза. «Яйца курицу учат сквозь счастливые слезы», — проговорил граф и обнял жену, которая радовала скрыть на его груди свое пристыженное лицо.
«Папенька, маменька, можно распорядиться? Можно?» — спрашивала Наташа. «Мы все-таки возьмем самое нужное», — говорила Наташа.
Граф утвердительно кивнул головой, и Наташа тем быстрым бегом, каким она бегивала в горелке, побежала по зале в переднюю и по лестнице на двор. Люди собрались около Наташи и до тех пор не могли поверить тому странному приказанию, которое она передавала, пока сам граф именем своей жены не подтвердил приказание о том, чтобы отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые. Поняв приказание, люди с радостью и хлопотливостью принялись за новое дело. Во втором часу заложенные и уложенные 4 экипажа ростовых стояли у подъезда. Подводы с ранеными одна за другою съезжали со двора. Коляска, в которой везли князя Андрея, проезжая мимо крыльца, обратила на себя внимание Сони, устраивавшей вместе с девушкой сиденье для графини в ее огромной высокой карете, стоявшей у подъезда.
«Это чья же коляска?» — спросила Соня, высунувшись в окно кареты.
«А вы разве не знали, барышня?» — отвечала горничная. «Князь раненый. Он у нас ночевал и тоже с нами едут».
«Да кто это? Как фамилия?»
«Да самый наш жених бывший. Князь Болконский», — вздыхая, отвечала горничная. «Говорят, при смерти».
Соня выскочила из кареты и побежала к графине. Графиня, уже одетая по-дорожному в шали и шляпе, усталая, ходила по гостиной, ожидая домашних с тем, чтобы посидеть с закрытыми дверями и помолиться перед отъездом. Наташи не было в комнате.
«Мама», — сказала Соня, — «князь Андрей здесь, раненый, при смерти. Он едет с нами».
Графиня испуганно открыла глаза и, схватив за руку Соню, оглянулась. «Наташа», — проговорила она, — и для Сони, и для графини известие это имело в первую минуту только одно значение. Они знали свою Наташу, и ужас о том, что будет с нею при этом известии, заглушал для них всякое сочувствие к человеку, которого они обе любили.
«Наташа не знает еще, но он едет с нами», — сказала Соня.
«Ты говоришь при смерти», — Соня кивнула головой. Графиня обняла Соню и заплакала.
«Ну, мама, все готово. О чем вы?» — спросила с оживленным лицом Наташа, вбегая в комнату.
«Да ни о чем», — сказала графиня. «Ну, готово, так поедем».
И графиня нагнулась к своему редикюлю, чтобы скрыть расстроенное лицо. Соня обняла Наташу и поцеловала ее.
Наташа вопросительно взглянула на нее. «Что ты? Что такое случилось?»
«Ничего, нет. Очень дурное для меня?»
«Нет, что такое?» — спрашивала чуткая Наташа. Соня вздохнула и ничего не отвечала.
Все вошли в гостиную и, затворив дверь, сели и, молча, не глядя друг на друга, посидели несколько секунд. Граф первый встал и, громко вздохнув, стал креститься на образ. Все сделали то же. Старый кучер Ефим, с которым одним только решалась ездить графиня, сидя высоко на козлах, даже не оглядывался на то, что делалось позади его. Наконец все уселись. «С Богом!» — сказал Ефим, надевая шляпу. «Вытягивай!» Форейтер тронул. Правый дышловой влёк в хомут, хрустнули высокие рессоры и качнулся кузов. Лакей на ходу вскочил на козлы. Встряхнула карету при выезде со двора на тряскую мостовую. Также тряхнула другие экипажи, и поезд тронулся вверх по улице. Назарева первого, занявшегося 2 сентября пожара, с разных дорог и с разными чувствами смотрели убегавшие и уезжавшие жители и отступающие войска. Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах, в 20 верстах от Москвы. В 10 часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Люди, кучера Ростовых и денщики раненых, убрав господ, поужинали, задали корму лошадям и вышли на крыльцо. Один из людей в темноте ночи из-за высокого кузова, стоявшего у подъезда кареты, заметил другое небольшое зарево пожара. Одно зарево давно уже было видно, и все знали, что это горели малые Мытищи, зажженные мамоновскими казаками.
«А ведь это, братцы, другой пожар», — сказал денщик. Все обратили внимание на зарево. «Да ведь, сказывали, малые Мытищи мамоновские казаки зажгли».
«Они...» «Нет, это не Мытищи. Это дали.
Глянь-ка, точно в Москве?»
Двое из людей сошли с крыльца, зашли за карету и присели на подножку.
«Это левей. Да как же, Мытищи вон где, а это вовсе в другой стороне».
Несколько людей присоединились к первым.
«Вишь, полыхает», — сказал один. «И это, господа, в Москве пожар. Либо в Сущевской, либо в Рогожской».
Никто не ответил на это замечание. И довольно долго все эти люди молча смотрели на далекое разгоравшееся пламя нового пожара. Старик, графский камердинер, как его называли, Данила Теренчич, подошел к толпе и крикнул Мишку. «Ты чего не видал, шалава? Граф спросит, а никого нет. Иди, платье собери».
«Да я только за водой бежал», — сказал Мишка.
А вы как думаете, Данила Терентьевич, ведь это будто в Москве зарево, сказал один из лакеев. Данила Терентьевич ничего не отвечал, и долго опять все молчали. Зарево расходилось и колыхалось дальше и дальше. Помилуй Бог, ветер да сушь, опять сказал голос. Глянь-ка, как пошло. О, Господи, аж галки видно. Господи, помилуй нас, грешных.
Подушит, небось. Кому тушить-то, послышался голос Данилы Терентьевича, молчавшего до сих пор. Голос его был спокоен и медлителен. «Москва и есть, братцы, — сказал он, — она, матушка Белока...» Голос его оборвался, и он вдруг старчески всхлипнул. И как будто этого ждали все, чтобы понять то значение, которое имело для них это видневшееся зарево. Послышались вздохи, слова молитвы и всхлипывание старого графского камердинера.
Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. Графиня заплакала, услышавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке, на том самом месте, на которое она села, приехавши, не обратила никакого внимания на слова отца. «Ах, какой ужас!» — сказала возвратившись со двора иззявшая и испуганная Соня. «Я думаю, вся Москва сгорит. Ужасное зарево!» «Наташа, посмотри теперь, отсюда из окошка видно», — сказала она сестре, видимо, желая чем-нибудь развлечь ее. Но Наташа посмотрела на нее, как бы не понимая того, что у нее спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи. Наташа находилась в этом состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. Графиня рассердилась на Соню, как она редко сердилась. Соня плакала и просила прощения, и теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая, ухаживала за сестрой. «Посмотри, Наташа, как ужасно горит», — сказала Соня. «Что горит?» — спросила Наташа. «Ах, да, Москва». И как бы для того, чтобы не обидеть Соню отказом и отделаться от нее, она подвинула голову к окну, поглядела так, что, очевидно, не могла ничего видеть, и опять села в прежнее положение. «Да ты не видела». «Нет, право, я видела», — умоляющим о спокойствии голосом сказала она. И графине, и Соне понятно было, что Москва, пожар Москвы, что бы то ни было, конечно, не могло иметь значения для Наташи. Граф опять пошел за перегородку и лег. Графиня подошла к Наташе, дотронулась перевернутую рукой до ее головы, как она это делала, когда дочь ее бывала больна, потом дотронулась до ее лба губами, как бы для того, чтобы узнать, есть ли жар, и поцеловала ее. «Ты озябла, да ты вся дрожишь. Ты бы ложилась», — сказала она. «Ложиться? Хорошо, я лягу. Я сейчас лягу», — сказала Наташа. С тех пор, как Наташе в нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда, как, опасно ли он ранен и можно ли ей видеть его. Но после того, как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, очевидно, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что сколько бы она ни говорила, ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражение так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и также сидела теперь на лавке, на которую села. Что-то она задумывала, что-то она решала или уже решила в своем уме теперь. Это знала графиня. Но что это такое было, она не знала, и это-то страшило и мучило ее. «Наташа, разденься, голубушка, ложись на мою постель». «Нет, мама, я лягу тут на полу», — сердито сказала Наташа, подошла к окну и отворила его. Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкая шея ее тряслась от рыданий и билась о раму. Наташа знала, что князь Андрей лежал в той же связи, где они были, в другой избе, через сени. Графиня переглянулась с Соней. «Ложись, голубушка, ложись, дружочек», — сказала графиня, слегка дотрагиваясь рукой до плеча Наташи. «Ну, ложись же». «Ах, да, я сейчас лягу», — сказала Наташа, поспешно раздеваясь и обрывая завязки юбок. Скинув платье и надев кофту, она, подвернув ноги, села на приготовленную на полу постель и, перекинув через плечо наперед свою недлинную тонкую косу, стала переплетать ее. Тонкие, длинные, привычные пальцы быстро, ловко разбирали, плели, завязывали косу. Голова Наташи привычным жестом поворачивалась то в одну, то в другую сторону, но глаза, лихорадочно открытые, неподвижно смотрели прямо. Когда ночной костюм был окончен, Наташа тихо опустилась на простыню, посланную на сени, с края от двери. «Наташа, ты в середину ляг», — сказала Соня. «Я тут», — проговорила Наташа. «Доложите же», — прибавила она с досадой. И она зарылась лицом в подушку. Графиня и Соня поспешно разделись и легли. Одна лампада оставалась в комнате. Долго прислушивалась Наташа к внутренним и внешним звукам, доносившимся до нее, и не шевелилась. Она слышала сначала молитву и вздохи матери, трещание под ней ее кровати, тихое дыхание Сони. Потом графиня окликнула Наташу. Наташа не отвечала ей. «Кажется, спит мама», — тихо отвечала Соня. Графиня, помолчав немного, окликнула еще, но уже никто ей не откликнулся. Скоро после этого Наташа услышала ровное дыхание матери. Наташа не шевелилась, несмотря на то, что ее маленькая босая нога, вывернувшись из-под одеяла, зябла на голом полу. Как бы празднуя победу над всеми, в щели закричал сверчок. Пропел петух далеко, откликнулся близкой. В кабаке затихли крики. Наташа приподнялась. «Соня, ты спишь?» «Мама!» – прошептала она. Никто не ответил. Наташа медленно и осторожно встала, перекрестилась и ступила осторожно узкою и гибкою босой ступней на грязный холодный пол. Скрипнули половицы. Она, быстро перебирая ногами, пробежала, как котенок, несколько шагов и взялась за холодную скобку двери. Ей казалось, что-то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы. Это билось ее, замирающее от страха, от ужаса и любви, разрывающееся сердце. Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую холодную землю сеней. Охвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. В избе этой было темно. В заднем углу у кровати, на которой лежало что-то, на лавке стояла нагоревшая большим грибом сальная свечка. Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Она не знала, для чего это должно было, но она знала, что свидание будет мучительно, и тем более она была убеждена, что оно было необходимо. Весь день она жила только надеждой того, что ночью она увидит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Как он был изуродован, что оставалось от него. Когда она увидела неясную массу в углу и приняла его поднятые под одеялом колени за его плечи, она представила себе какое-то ужасное тело и в ужасе остановилась. Но непреодолимая сила влекла ее вперед. Она осторожно ступила один шаг, другой, и очутилась на середине небольшой загроможденной избы. В избе под образами лежал на лавках другой человек, это был Тимохин, и на полу лежали еще два какие-то человека, это были доктор и камердинер. Камердинер приподнялся и прошептал что-то. Тимохин, страдавший от боли в раненой ноге, не спал и во все глаза смотрел на странное явление девушки в белой рубашке, кофте и ночном чепчике. Сонные, испуганные слова камердинера «Чего вам? Зачем?» только заставили скорее Наташу подойти к тому, что лежало в углу. Как ни страшно, не похоже на человека было это тело, она должна была его видеть. Она миновала камердинера, нагоревший гриб свечки свалился, и она ясно увидала лежавшего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она всегда его видела. Он был такой же, как всегда, но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в особенности нежная детская шея, выступавшая из отложенного воротника рубашки, давали ему особый невинный ребяческий вид, которого, однако, она никогда не видала в князе Андрее. Она подошла к нему и быстрым, гибким, молодым движением стала на колени. Он улыбнулся и протянул ей руку. Для князя Андрея прошло 7 дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постоянном беспамятстве. Горячечное состояние и воспаление кишок, которые были повреждены, по мнению доктора, ехавшего с раненым, должны были унести его. Но на 7-й день он с удовольствием сел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Первую ночь после выезда из Москвы было довольно тепло, и князь Андрей был оставлен для ночлега в коляске. Но в Мытищах раненый сам потребовал, чтобы его вынесли и чтобы ему дали чаю. Боль, причиненная ему переноской в избу, заставила князя Андрея громко стонать и потерять опять сознание. Когда его уложили на походной кровати, он долго лежал с закрытыми глазами без движения. Потом он открыл глаза и тихо прошептал: «Что же чаю?» Памятливость эта к мелким подробностям жизни поразила доктора. Он пощупал пульс и, к удивлению и неудовольствию своему, заметил, что пульс бил лучше. К неудовольствию своему это заметил доктор, потому что он по опыту своему был убежден, что жить князь Андрей не может, и что, ежели он не умрет теперь, то он только с большими страданиями умрет несколько времени после. С князем Андреем везли присоединившегося к ним в Москве майора его полка Тимохина с красным носиком, раненого в ногу в том же Бородинском сражении. При них ехал доктор, камердинер князя, его кучер и 2 денщика. Князю Андрею дали чаю.
Он жадно пил, лихорадочными глазами глядя вперед себя на дверь, как бы стараясь что-то понять и припомнить. «Не хочу больше». «Тимохин тут?» — спросил он. Тимохин подполз к нему по лавке. «Я здесь, ваше сиятельство». «Как рано?» «Моя-то ничего. Вот вы-то...» Князь Андрей опять задумался, как будто припоминая что-то. «Нельзя ли достать книгу?» — сказал он. «Какую книгу?» «Евангелие. У меня нет». Доктор обещался достать и стал расспрашивать князя о том, что он чувствует. В первый раз князь Андрей понял, где он был и что с ним было, и вспомнил то, что он был ранен, и как в ту минуту, когда коляска остановилась в Мытищах, он попросился в избу. Спутавшись опять от боли, он опомнился другой раз в избе, когда пил чай, и тут опять, повторив в своем воспоминании все, что с ним было, он живее всего представил себе ту минуту на перевязочном пункте, когда при виде страданий нелюбимого им человека ему пришли эти новые, сулившие ему счастье мысли. И мысли эти, хотя и неясно, и неопределенно, теперь опять овладели его душой. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье, и что это счастье имело что-то такое общее с Евангелием. Потому-то он и попросил Евангелие. И в третий раз он очнулся к жизни уже в совершенной тишине ночи. Все спали вокруг него. Сверчок кричал через сени. На улице кто-то кричал и пел. Тараканы шелестили по столу, по образам и стенам. Толстая муха билась у него по изголовью и около сальной свечи, нагоревшей большим грибом и стоявшим подле него. Душа его была не в нормальном состоянии. Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда-нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать и с такой силой, ясностью и глубиной, с какой никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии. Но вдруг посередине своей работы она обрывалась, заменялась каким-нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней. Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека, думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно раскрытыми, остановившимися глазами. Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души. Счастье любви. И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал, не зная, в бреду или в действительности он слышит это, услыхал какой-то тихий, шепчущий голос, неумолимо в такт твердивший и пити, 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 и потом и ти-ти, и опять и пити, 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 и опять и-ти-ти. Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой, воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал, хотя это и тяжело ему было, что ему надо было старательно держать равновесие для того, чтобы воздвигавшееся здание это не заваливалось. Но оно все-таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. Тянется, тянется, растягивается. И все тянется, говорил себе князь Андрей. Вместе с прислушиванием к шепоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок, Князь Андрей видел урывками и красный окруженный свет свечки, и слышал шуршание тараканов, и шуршание мухи, бившейся на подушке и на лице его. И всякий раз, когда муха прикасалась его лицу, она производила жгучие ощущения. Но вместе с тем его удивляло то, что, ударяя в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но кроме этого было еще одно важное. Это было белое у двери. Это была статуя сфинкса, которая тоже давила его. Но, может быть, это моя рубашка на столе, думал князь Андрей, а это мои ноги, а это дверь. Но отчего же все тянется и выдвигается, и пити-пити-пити, и ти-ти, и пити-пити-пити. Ну, довольно, перестать, пожалуйста, оставь, тяжело просил кого-то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенной ясностью и силой. Да, любовь, думал он опять, совершенной ясностью, но не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все-таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. И из всех людей никого больше не любил я и не ненавидел, как ее. И он живо представил себе Наташу, не так, как он представлял себе ее прежде, с одной ее прелестью радостную для себя, но в первый раз представил себе ее душу, и он понял ее чувства, ее страдания, стыд, раскаяние. Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидеть ее, один раз, глядя в эти глаза, сказать: и пити, 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 и тити, и пити, 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 бум, ударилась муха, и внимание его вдруг перенеслось в другой мир действительности и бреда, в котором что-то происходило особенное. Все так же тянулось что-то, так же с красным кругом горела свечка, та же рубашка сфинкс лежала у двери, но кроме всего этого что-то скрипнуло, пахнуло свежим ветром, и новый белый сфинкс, стоячий, явился перед дверью. И в голове этого сфинкса было бледное лицо и блестящие глаза той самой Наташи, о которой он сейчас думал. «Ой, как тяжел этот неперестающий бред», — подумал князь Андрей, стараясь изгнать это лицо из своего воображения. Но лицо это стояло перед ним силою действительности, и лицо это приближалось. Князь Андрей хотел вернуться к прежнему миру чистой мысли, но он не мог, и бред втягивал его в свою область. Тихий шепчущий голос продолжал свой мерный лепет, что-то давило, тянулось, и странное лицо стояло перед ним. Князь Андрей собрал все свои силы, чтобы опомниться. Он пошевелился, и вдруг в ушах его зазвенело, в глазах помутилось, и он, как человек, окунувшийся в воду, потерял сознание. Когда он очнулся, Наташа, та самая живая Наташа, которую из всех людей в мире ему более всего хотелось любить той новую, чистой любовью, которая теперь была открыта ему, стояла перед ним на коленях. Он понял, что это была живая, настоящая Наташа, и не удивился, но тихо обрадовался. Наташа, стоя на коленях, испуганно, но прикованно, она не могла двинуться, глядела на него, удерживая рыдание. Лицо ее было бледно и неподвижно. Только в нижней части его трепетало что-то. Князь Андрей облегчительно вздохнул, улыбнулся и протянул руку. «Вы, — сказал он, — как счастливо!» Наташа быстрым, но осторожным движением подвинулась к нему на коленях и, взяв осторожно его руку, нагнулась над ней лицом и стала целовать ее, чуть дотрагиваясь губами. «Простите», — сказала она шепотом, подняв голову и взглядывая на него, — «простите меня». «Я вас люблю», — сказал князь Андрей. «Простите». «Что простить?» — спросил князь Андрей. «Простите меня за то, что я сделала», — чуть слышным, прерывным шепотом проговорила Наташа и чаще стала, чуть дотрагиваясь губами, целовать руку. «Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде», — сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо так, чтобы он мог глядеть в ее глаза. Глаза эти, налитые счастливыми слезами, робко, сострадательно и радостно-любовно смотрели на него. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами было более чем некрасиво, оно было страшно. Но князь Андрей не видел этого лица. Он видел сияющие глаза, которые были прекрасны. Сзади их послышался говор. Петр камердинер, теперь совсем очнувшись от сна, разбудил доктора. Тимохин, не спавший все время от боли в ноге, давно уже видел все, что делалось, и, старательно закрывая простыней свое неодетое тело, ежился на лавке.
«Это что такое?» — сказал доктор, приподнявшись с своего ложа. «Извольте идти, сударыня!»
В это же время в дверь стучалась девушка, посланная графиней, хватившейся дочери. Как сомнамбулка, которую разбудили в середине ее сна, Наташа вышла из комнаты и, вернувшись в свою избу, рыдая, упала на свою постель. С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах Наташа не отходила от раненого Болконского, и доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым. Как ни страшна казалась для графини мысль, что князь Андрей мог, весьма вероятно, по словам доктора, умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Хотя вследствие теперь установившегося сближения между раненым князем Андреем и Наташей приходило в голову, что в случае выздоровления прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены, никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорили об этом. Нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Болконским, но над всею Россией заслонял все другие предположения.